прямой эфир. Смотрите и не забывайте подписываться. Когда краски размываются, мы видим четкие контуры. В бесконечном шуме слышим нужные звуки. Среди множества замечаем настоящее. Программа «Формула смысла» с Дмитрием Куликовым. Все, о чем вы хотели поговорить. Все, о чем вы даже не задумывались. По понедельникам и пятницам с 7 до 11. На радио «Вести ФМ».
В Москве 7 часов.
Новости.
В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Сотрудник промышленного предприятия в Арзамасском округе Нижегородской области погиб при атаке беспилотника. Еще двое пострадали, сообщил губернатор Глеб Никитин. По его словам, ночью были нанесены удары по двум промзонам региона. Сейчас на месте работают специалисты. Никитин пообещал оказать необходимую помощь семье погибшего. Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев информировал о гибели двух человек в Туле в результате атаки дронов на одно из гражданских предприятий. Еще три человека ранены, все они доставлены в больницу. Губернатор призвал жителей быть внимательными и осторожными, поскольку опасность атаки дронов сохраняется. По его подсчетам, вечером подразделения ПВО уничтожили 11 БПЛА. Между тем, как информировали в Росавиации, аэропорт Нижнего Новгорода временно не принимает и не отправляет рейсы. В то же время снято ограничение на прием и выпуск самолетов в аэропортах Калуги и Пензы. 71-я отдельная егерская бригада ВСУ несет большие потери у Юнаковки Сумской области, пытаясь остановить продвижение группировки российских войск «Север». Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах. Там отметили, что украинское командование пытается остановить наших военных любой ценой. Если судить по сообщениям из соцсетей родственников украинские военнослужащих, солдаты пропадают без вести целыми взводами, сказал собеседник агентства. Как сообщали ТАСС в силовых структурах ранее, ВСУ пытается безуспешно прорвать фланги наступающим российским войскам, и у Юнаковки идут тяжелые бои. На Сумском и Харьковском направлениях действуют подразделения более 40 бригад и полков ВСУ, стянутых со всех участков фронта. Юнаковка – важный логистический центр ВСУ в Сумском районе. После ее освобождения противник будет испытывать существенные сложности с обеспечением всех подразделений на границе с Уджанским районом Курской области. Европейские лидеры получат шанс исправить свои ошибки. Для этого они должны поддержать действия президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в целях установления мира на Украине. Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан. Он предложил руководителям стран Европы провести встречу с российским президентом, иначе они будут отстранены от принятия решений по безопасности континента, отметил Орбан. Европа пока спит и не предпринимает нужных шагов, констатировал венгерский премьер. Напомню, ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Путин и Трамп проведут саммит, посвященный урегулированию украинского конфликта. 15 августа на Аляске он пройдет. Предстоящие переговоры президентов России и США могут способствовать установлению мира на Украине, заявил президент Сербии Александр Вучич. Вместе с тем он выразил сомнение в том, что конфликт остановится после этой встречи. Дональд Трамп объявил о выселении бездомных из Вашингтона. Власти намерены предложить им альтернативное жилье за пределами штата, вдали от столицы. «Мы сделали Вашингтон безопаснее и прекраснее, чем когда-либо. Период снисхождения окончен, столица должна принадлежать законопослушным гражданам», заявил американский президент. По его словам, операция начнется в ближайшее время и будет проведена в сжатые сроки. Американская администрация ссылается на успешный опыт ужесточения миграционной политики, когда поток нелегалов, как она утверждает, удалось сократить до нуля. Эксперты ожидают, что эта инициатива вызовет волну исков от правозащитных организаций. Ранее Трамп пообещал провести пресс-конференцию, посвященную плану по очистке столицы от криминала. Ключевской вулкан на Камчатке произвел мощный пепловый выброс на высоту 9 километров. Шлейф протянулся на 280 километров в юго-восточном направлении от вулкана, сообщила мониторинговая группа в телеграм-канале. Для авиации установлены высший красный уровень опасности. Как отмечают специалисты, активность вулкана представляет угрозу для местных и международных авиаперевозок. Напомню, 7 вулканов активизировались на полуострове после землетрясения магнитудой 8,8, произошедшего у побережья Камчатки 30 июля. В Москве сегодня пройдут дожди, и температура не поднимется выше плюс 21 градуса, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, жары в этом месяце уже ждать не стоит, однако температура воздуха останется в рамках климатической нормы августа.
Жары уже не будет, но то, что мы наблюдаем на улице, это вполне себе нормальные по климату августовские температуры. Норма августа у нас для столицы нашей Родины составляет 21,5 градусов. В течение дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится тыловой частью ложбины североатлантического циклона, куда будут поступать порции кучевой дождевой облачности и более прохладного воздуха. В Москве по области сегодня облачно с неустойчивыми прояснениями, пройдут кратковременные дожди с интенсивностью до 5 литров дождевой воды на метр квадратный, ветер юго-западный с разворотом к вечеру на северо-западные румбы по силе 4,9 метров в секунду, ну и температура воздуха в Москве составит плюс 18, плюс 21 градус. Показания барометра будут меняться мало и составит 745 миллиметров ртутного столба.
По данным Центра ФОБОС, вторая десятидневка августа в Москве будет прохладнее первой. Днем термометры покажут 19-25 градусов, а дожди станут частыми. Они прогнозируются в течение 6-8 дней. Закончится вторая декада месяца с небольшой отрицательной температурной аномалией величиной всего в полградуса.
Погода.
В Петербурге сегодня облачно, местами дождь, возможно, гроза, температура плюс 20-22 градуса. Также сегодня и в Москве до плюс 22, кратковременные дожди, возможны грозы.
Вести ФМ. Вести ФМ. Первые о главном. Программа «Американские горки». Ее ведущий Дмитрий Дробницкий рекомендует смотреть в оба.
Теперь вы не только слушатели, но и зрители. Политическая жизнь США. Вы должны это видеть.
Наши видеотрансляции. Зайдите во ВКонтакте, в Дзен или на платформу «Смотрим». Наберите «Первые о главном» Вести ФМ. Добро пожаловать в прямой эфир. Смотрите и не забывайте подписываться. Новый день. Новые события. Новости. Все самое важное. О людях, которые принимают решения. О решениях, которые определяют жизнь всего мира. О мире, который меняется каждую минуту. Выясняем, рассказываем, цитируем. В России и за ее пределами. Круглые сутки. В эфире и в интернете. Что бы ни произошло, вы будете в курсе.
Реклама. Сердце истории и культуры. На пересечении Рождественки и Кузнецкого моста изысканный шедевр вашей коллекции от девелопера группы ВТБ. Ансамбль клубных домов «Делюкс» класса «Рождественка-8» от «Галс Девелопмент» для истинных коллекционеров, творцов собственного фрагмента истории. «Рождественка-8». Открытие продаж. Подробности на сайте galsdefisdevelopment.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик ГАЛС Кузнецкий мост». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
Первые о главном. Вести ФМ. Формула смысла.
Доброе утро. 7 часов 8 минут в столице, в студии «Соловьев Лайв» Гия Саралидзе. Сегодня я проведу программу «Формулу смысла». В самом начале призываю всех обязательно подписаться на канал «Соловьев» в мессенджере «Макс». Все самое важное новости, факты, аналитика, все, что нужно для того, чтобы быть в курсе событий в стране и в мире. Все это есть на канале Соловьев в мессенджере Макс. Те, кто у нас сейчас трансляцию на Соловьев Лайв видит, в правом углу экрана QR-код, по нему можно перейти в Telegram-бот, перейти на в мессенджер и там подписаться. Ну, я думаю, что не составит труда подписаться и тем, кто не видит и без QR-кода, просто в мессенджере найти канал Соловьев. Не забывайте и о Телеграме. Там также есть Телеграм-канал Соловьев. Многие уже подписаны там. Нас там много. Ну, думаю, что если кто-то вдруг еще этого не сделал, обязательно сделает. У ведущих «Формулы смысла» и присутствующих в студии, и отсутствующих тоже есть телеграм-каналы. ДТ Дмитрий Куликов, Тимофей Сергейцев, телеграм-канал моих друзей и коллег, авторский телеграм-канал с таким... С одной стороны, все, что нужно, потому что ребята очень много информации перерабатывают просто по мере ее поступления в силу своих профессиональных занятостей. Вот, и самое интересное появляется в их телеграм-канале, в том числе их видеовыступления на различных площадках и какие-то мысли по поводу происходящего. Поэтому подписывайтесь, ДТ. Мой телеграм-канал называется просто Саралидзе. Это тоже авторский телеграм-канал, который я сам веду, без всяких помощников и редакторов. Все, что там появляется, это значит, я нашел, значит, мне это интересно, значит, я посчитал нужным обязательно с вами этим поделиться. Ну, больше всего стараюсь все-таки на те на события, которые происходят, в которых я, ну, считаю себя более-менее компетентным, я на свою точку зрения какую-то высказываю. Вот, либо перепащиваю те мысли, которые своих коллег, людей, которым я доверяю, перепащиваю то, что считаю важным и что созвучно моим мыслям. Поэтому ДТ, Саралидзе, подписывайтесь, будем рады видеть вас среди наших подписчиков. Чем будем заниматься в ближайшие 4 часа? Первые полчаса поговорим о главных важных, зацепивших лично меня тоже каких-то событиях, высказываниях, мыслей, вот поговорим. Обязательно затем с 7.30 начнется наша гостевая экспертная линейка. В 7.30 Виталий Киселев, военный эксперт, полковник ЛНР, будет у нас на прямой связи. В 8 утра Олег Дудаков, политолог-американист, Спиридон Келинкаров, политолог, после 8.30. 9 утра Фархад Ибрагимов, преподаватель экономического факультета РУДН, политолог. 9.30 Кирилл Коктыш, доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО. 10 утра Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем. И Тимофей Сергейцев со своей философской рубрикой появится после 10.30. Вот такая у нас гостевая программа. Как всегда, я подчеркиваю, что наши мои коллеги, редакторы подбирают людей, которые могут комментировать и разъяснять, что происходит именно по той повестке, которая нас сегодня ожидает. Понятно, очень много международки будет, это тоже видно по нашим гостям сегодняшним. Думаю, будет интересно. Ну что ж, о чем хотелось бы поговорить? Ну, конечно, хотелось бы, с одной стороны, отозваться на те события, и то, что происходит вокруг возможной встречи на Аляске. В предыдущем своем эфире я уже затрагивал эту тему, ну, тогда обратил внимание на вот эти такие, на мой взгляд, какие-то слишком ранние выводы и слишком ранние такие комментарии на события, которые еще не произошло. Вот, конкретно по поводу, там высказывались, к тому моменту еще не было известно, да, как, где, когда точно пройдет. И на самом деле я до сих пор, скажу честно, не уверен, что эта
встреча в верхах состоится. Причем понятно, что если бы это от этого зависело только от воли, да, там, российского руководства и нашей российской стороны, конечно, все бы состоялось вовремя и как надо. Здесь вопрос в непредсказуемости наших визави, что называется. Тем более, что людей, которые из стран, руководство, там, прежде всего, конечно, европейских стран, которые будут работать на срыв этой встречи, их очень много, они уже себя проявили. Британцы просто в истерике бьются. Ну, об этом уже можно так... В такой немецкой, что ли, да, более сдержанной манере бьются немцы и так далее. Вот. Есть политические лидеры европейские, ну, как обычно, там, Словакия, да, там, Венгрия, которые приветствуют эту встречу и говорят о том, что только так можно действительно куда-то сдвинуть мирный процесс. Вот. Хотя я бы пока ни о каком мирном процессе еще не говорил. Во-первых, круг вопросов, который будет обсуждаться, я уверен, не будет, вот в этом как раз я убежден, не будет зациклен только на решении украинского вопроса, хотя он, конечно, будет в центре внимания. Вот. Но это если вот произойдет. Потому что, ну, с другой стороны, с каждым днем, и это после встречи Джиджи Венса, с европейскими своими коллегами, и какие-то говорят, что и украинские там присутствовали представители. Вот его выступления после этих встреч и переговоров, они, конечно, все-таки, ну, оставляют надежду на то, что встреча действительно произойдет, потому что Венс довольно четко обозначил американскую позицию, и она, надо сказать, все более и более прорисовывается сквозь туман этот дипломатический, который там присутствует. И прежде всего, что если вы хотите воевать, сказал он европейцам, американский представитель, вы можете продолжать там и поставлять оружие, но делайте это без нас. Покупать, пожалуйста, покупайте, передавайте это, торговать оружием мы, конечно же, будем. Но вот выделять и тратить деньги конкретно на Украину мы не собираемся. Ну, так вот сказал Венс. По поводу вот этих всех истерик, что надо сначала встретиться с президентом Украины просроченным, надо, значит, обязательно то ли его посадить за стол, то ли под стол куда-то. Ну, в общем, где-то он какой-то тушкой там должен присутствовать. На это тоже Венс ответил, что встреча до с Зеленским до саммита на Аляске он считает контрпродуктивным. Был краток, но конкретен в данном случае. Вот. Но понятно, все равно американцев там шарахает, нет у них по этому поводу единого мнения, давление идет довольно серьезное, вот, и будет продолжаться, судя по всему. Сорвать, наверное, уже, ну, так мне кажется, что совсем сорвать эту встречу будет невозможно, судя по настрою американской стороны. Но что-то сделать, пакость какую-то, мне кажется, действительно постараются. Об этом многие говорят сейчас, наблюдатели, обозреватели наши и силовики, о том, что ожидают они попытки устроить какую-нибудь диверсию, которая может, да, сказаться на вот этой встрече или на ее проведении, или вообще на возможности ее проведения. Возможно, что планируется и какая-то военная акция, да, ну, по типу, сейчас не будут, прямая, не прямая параллель, поймите, но по типу вот Курской что-то, да, какой-то рейды, попытки вторгнуться на территорию России. Ну, в общем, что-то, какая-то провокация, которая может сказаться на самом ходе или вообще на идее проведения. Вот, об этом тоже говорят. Вот. Но еще на что обратил бы внимание, да, в связи с встречей, еще раз об этом. Ну вот это наблюдается, удивительная вещь. Значит, параллельно, абсолютно параллельные процессы, значит, на Западе и у нас, да, там, особенно это касается благосферы, там, интернета, социальных сетей и так далее. Значит, по поводу встречи президента США и России, значит, такое кипение субстанций определенных, значит, причем, если западные, да, в основном средства массовой информации стонут о том, что Трамп сдает интересы Украины Путину, что дает ему, делает ему подарок, это уже об этом и написали, и все там всякие страммеры, там, и Макроны и так далее об этом сказали, что ничего, об Украине, без Украины, встреча с президентом России, это знак того, что, значит, он может, это, что он на правильном пути, что он продавливает там и так далее. Значит, это вот на Западе, значит, в наших, некоторых, не скажу всех, но некоторых там каналах, в соцсетях и так далее, стоит вой на болотах, все пропало, гипс снимают, клиент уезжает. Честно говоря, за эти 3,5 года вот этих вот все сливают, все сдают там и так далее, уже, ну, правда, уже, честно говоря, приелось даже. Даже нет эффекта новизны в этих криках и визгах. Послушайте, 3,5 года прошло, значит, несколько этих алярмов уже, да, несколько десятков, я бы сказал, уже прошло. Ну, давайте, ну, либо придумайте что-то другое, либо, ну, угомонитесь уже, ну, правда, ну, это уже даже не смешно. Вот, это, причем, да, пока даже не очень понятна вся повестка, да, можно догадываться, есть какие-то утечки неизвестного происхождения, как обычно, от, значит, источников, которые отказались называться, да, анонимные какие-то источники. Есть предположения экспертов разного уровня, от диванных до действительно тех, на которые действительно имеет смысл обращать внимание. Но даже эти экспертные оценки очень иногда умных, знающих людей, все равно мы сталкивались с тем, что они могут с одинаковым успехом могут оказаться как близки к истине, так и весьма от нее далеки. Еще раз говорю, по большому счету, 100% уверенности нет даже, что это пройдет все, да, вот. А уж тем более, да, чем это может закончиться. Поэтому, ну, точно какой-то фальстарт по этому поводу. Вот, еще раз об этом скажу. Вот, мне кажется, ну, вот, здесь поспокойнее надо. Да, это процесс. Да, это процесс тот же, который идет сейчас на земле. Это дипломатический. Это безусловно, это противостояние. И будет это противостояние и во время переговоров. Будут ли пытаться нас обмануть? Будут ли пытаться на что-то прогнуть? Конечно, будут. Они для этого и затеваются. Надо понять, что эти переговоры — это результат работы вообще нашей страны. Ну, прежде всего, конечно, ребят, которые находятся на линии боевого соприкосновения, те, кто воюет, кто проливает кровь на специальные военные операции, прежде всего, да, это солдаты и офицеры нашей армии. Это их, прежде всего, заслуга, что это вообще как... наши враги пришли к мысли о том, что все-таки надо переговариваться. Не было бы никаких переговоров. Неважно, сидели бы там Байдены, сидели бы Трампы, сидели бы Венсы там или кто-то еще. Никаких переговоров, если бы мы уступали в войне, если бы мы уступали в ходе боевых действий, никаких переговоров. Ну, только разве что, если бы они там склоняли нас к тому, какой-то капитуляции там. Не было бы никаких переговоров. Не было бы никаких переговоров, если бы наша экономика не выдержала этих беспрецедентных санкций. Не было бы никаких переговоров, если бы наше общество не оказалось достаточно зрелым для того, чтобы внутри не допустить различных брожений, там, столкновений и так далее. Ничего бы этого не было. Это заслуга всех граждан России, да, начиная от руководства и заканчивая, да, там, самыми простыми людьми, которые на своем месте делают свое дело. Я в этом абсолютно убежден. И никто меня не переубедит в этом. Никакая это не добрая воля. Не надо поддаваться вот этим вот нарративам, которые там американцы собираются нас помирить с украинцами. Ничего подобного. Да, вот эти, все эти формулировки, которые там пора положить конец, там убить. Да вы их начали, эту войну. Это вы виноваты. Вы персонально Соединенные Штаты Америки. Да, и мы это знаем, да, ну, нам надо с вами разговаривать, никуда не денешься, да, потому что, ну, нужно слышать, чтобы вы слышали нас. Мы-то вас понимаем и слышим уже давно. Прежде всего, донести там, то, что мы считаем нужным. Поэтому, да, продолжение столкновения, ну, другими методами, да, там, перефразируя знаменитую фразу про дипломатию и войну. Вот, ну, вот, повоевали, теперь давайте попробуем поговорить. Но то, что мы, с кем мы воевали и против кого, мы прекрасно знаем. Нас здесь не собьешь. Еще хотелось бы свою точку зрения, мы тоже, наверное, сегодня будем это обсуждать, тема это подписание так называемого мирного соглашения между двумя южнокавказскими странами, Азербайджаном и Арменией. Я внимательно прочел все, что по этому поводу говорилось, ну и сам текст этого соглашения, ну то, что было опубликовано, во всяком случае, то, что в средства массовой информации попало в инфополе, ну, на мой взгляд, это, конечно, никакое не мирное соглашение. Вот. Во-первых, из него там за его рамки вынесена очень принципиальная вещь, о которой, кстати, очень долго не могли договориться. Я так понимаю, что так и не договорились, потому что нет еще, значит, собственно, предмета. Это требование Азербайджана, чтобы были внесены изменения в Конституцию Армении, где, как считает азербайджанская сторона, есть указания на территориальные претензии Армении к Азербайджану. А вот руководство Армении сказало, что, ну, будет проведен референдум. Референдум этот должен пройти после парламентских выборов, которые состоятся в следующем году. Ну, то есть это все переносится. Без, и азербайджанская сторона об этом говорила, и, в общем, армянская сторона признавала, что без изменения вот этого положения в Конституции мирного соглашения не будет иметь никакой силы, потому что, ну, понятно, что если соглашение противоречит Конституции одной из сторон, то эта сторона, ну, там, если поменяется расклад какой-то политический, ну, придет другая. А может даже и эта же власть сказать, что, ну, знаете, это неконституционное решение, оно не соответствует Конституции, поэтому не может быть парафировано и не может иметь юридическую силу. Вот и все. Вот, даже это. Вот, не очень понятно по поводу вот этого коридора и открытия транспортных путей. В Армении, допустим, убеждены, ну, особенно оппозиционные силы, что это будет односторонний характер нести, то есть коридор этот будет предоставлен, ну, хотя сейчас говорят, что это будет не коридор, а просто дорога, которую будет полностью контролировать армянская сторона. Как она будет полностью контролировать, если они собираются ее отдать под управление американской частной компании, я не очень понимаю, честно говоря. Вообще очень много неизвестных. Вот, вообще ощущение, что это все было сделано ради, собственно, Трампа, да, которому нужно было показать, какой он молодец, как он помирил, значит, ну, и противоборствующие страны. Никто не мог, как он написал в своей соцсети, этого сделать, а он смог. Вот. Я не вижу, честно говоря, пока именно мирного соглашения, которое бы гарантировало, что не будут возобновлены боевые действия в тот или иной момент, не устраняет пока этот документ ничего, никаких гарантий американских, честно говоря, под этим соглашением я пока, кроме слов Трампа, я не вижу. Честно говоря, на слова Трампа я бы не очень сильно рассчитывал. Вот, судя по тому, что он сегодня говорит одно, завтра другое, в общем, слабо мне верит, тем более, что, ну, не будет Трампа через 3,5 года, и что дальше будет. Вот. То есть говорить о том, что мирное соглашение действительно какое-то было подписано, на мой взгляд, очень-очень рано. Это преждевременно. Вот. Так же, как и о том, что будут открыты пути и заработают вот эти транспортные, логистические пути. Все это слишком рано. Слишком рано. Это пока это просто такая политическая декларация. Так, у нас сейчас новости. После новостей вернемся в студию и продолжим нашу программу.
Формула смысла. Первое о главном. Вести ФМ. Реклама.
Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
Я перенес инсульт.
Сложный перелом. Собирали буквально по косточкам.
Победила в борьбе с онкологией.
Я проходил восстановление в реабилитационном центре «Холмы». Работают опытные врачи.
Есть современные медицинские тренажеры и диагностическое оборудование.
Комфортабельные палаты и свежий воздух.
«Холмы» – профессиональная помощь на каждом этапе выздоровления.
«Холмы».
«Холмы».
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
Но ты никого не слушаешь, потому что ты все делаешь не так.
Продолжай.
Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
В Москве 7:30.
Новости.
Студия с новостями. Евгений Яковлев. Здравствуйте. Дежурные средства российской ПВО ночью уничтожили 32 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом сообщили Минобороны. В частности, 7 БПЛА были сбиты над Белгородской областью, по 5 над Брянской и Калужской областями, 4 над Крымом. По 2 беспилотника перехвачены над Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской областями и Московским регионом, а также 1 дрон над Тульской областью. Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что сотрудник промышленного предприятия в Арзамасском округе погиб при атаке БПЛА, еще 2 пострадали. По его словам, ночью были нанесены удары по 2 промзонам. На месте работают специалисты. В Арзамас направлена бригада медицины катастроф. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о гибели 2 человек в Туле в результате атаки дронов на одно из гражданских предприятий. 3 человека госпитализированы. По данным Росавиации, аэропорт Нижнего Новгорода временно не принимает и не отправляет рейсы. В то же время снято ограничение на прием и выпуск самолетов в аэропортах Калуги и Пензы. Расчет модернизированной тяжелой огнеметной системы ТОС-1А группировки войск «Центр» уничтожил укрепрайон ВСУ на Красноармейском направлении, сообщили Минобороны. Точный термобарический удар был нанесен с дистанции свыше 20 километров. Он обеспечил прорыв российских штурмовых подразделений на стратегически важном участке фронта. В военном ведомстве уточнили, что боевую машину в ходе выполнения задачи прикрывали военнослужащие группы противодействия дронам противника. В ходе работы расчеты внимательно следили за воздушным пространством. За проявленное мужество военнослужащим расчета вручили государственные награды. В Амурской области задержан местный житель, который готовил диверсию на Транссибе. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ. По данным следствия, мужчина по своей инициативе вступил в электронную переписку с представителем украинской террористической организации и согласился за деньги поджечь релейный шкаф, расположенный на железнодорожном перегоне Транссибирской магистрали. Обвиняемый уже арестован. По статье «Приготовление к диверсии» ему грозит до 20 лет лишения свободы. Накануне в Архангельской области поджигатели релейного шкафа застрелил полицейского и ранил еще одного. Преступник обезврежен и задержан. Выяснилось, что он уже имеет несколько судимостей. Авиакомпания Turkish Airlines вернула пассажирам нескольких рейсов Анталия-Москва свыше 700 единиц багажа, которые не доставила вчера. Накануне сообщалось, что туристы, прилетевшие из Турции в аэропорт Внуково, не смогли получить чемоданы, потому что они остались в Анталии. Весь багаж прибыл в российскую столицу сегодня рано утром. Для владельцев во Внуково организовали отдельную ленту выдачи. Главное управление МЧС по Москве предупредило жителей столицы о грозе и ливнях в течение почти всего понедельника. С 9 утра с сохранением до конца дня в городе местами ожидается кратковременный дождь. В отдельных районах сильный ливень и гроза. При грозе порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. В связи с непогодой москвичам посоветовали парковать машины в безопасных местах, обходить на улице рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не оставлять детей без присмотра.
Погода.
Петербурге сегодня переменная облачность, местами дожди, возможны грозы, температура до плюс 22 градусов. В Москве, напомню, также плюс 20-22 градуса, местами дождь, возможно, сильный, и в некоторых районах ожидается гроза.
Вести ФМ. Москва 97.6. Санкт-Петербург 89.3.
Лето детективов насмотрим.
У каждого следователя найдутся враги.
Новые серии. Загляни ему в голову.
Тебе нужно вспомнить все и заново все пережить.
Анна Медиум.
Неужели ко мне снова вернулся мой дар?
Спасская.
Я считаю, что ее похитили ради выкупа. Единственный способ вернуть Лизу невредимой – поймать похитителей.
Захватывающие премьеры.
Ну что, кто еще считает, что женщина не может быть опером?
Эти и другие детективы уже на платформе «Смотрим». Категория 16+.
Рисковать, сохраняя расчет. Скрываться, оставаясь на виду. Идти в атаку, занимая оборону. Современные тактики и стратегии. Боевой арсенал и военная техника. Программа «Во всеоружии» с Михаилом Ходоренком. О том, как быть первым. На земле, в воздухе и на воде. Каждую среду после 16 часов. На радио «Вести ФМ». Формула смысла.
7:35 в столице. Формула смысла продолжает свою работу в студии Соловьев Лайв Гия Саралидзе. На прямой связи с нашей студией Виталий Киселев, военный эксперт, полковник ЛНР, автор телеграм-канала «Настоящий полковник» Виталий Киселев. Виталий, доброе утро, рад вас приветствовать.
Доброе утро, Гия.
Ну что ж, по традиции, не первый раз мы с вами, Виталий, в эфире встречаемся. По традиции, наверное, то, что происходит на линии боевого соприкосновения, ну, то, что вам лично известно. И я бы хотел, Виталий, ну, в связи вот с последними событиями и с информацией о том, что собираются встречаться лидеры США и России, очень многие эксперты, которых я читаю, которых доверяю и уважаю их мнение, пишут и говорят о том, что для того, чтобы, ну, либо сорвать эту встречу, либо ее каким-то образом испортить, да, ту атмосферу, в которой будет это происходить все, она и так, прямо скажем, непростая. Вот, ожидают они различных провокаций, в том числе и там от военных, да, киевского режима. Вот что вы думаете по этому поводу?
Yeah, да, в действительности не зря был выбран точка соприкосновения между Америкой и нашей страной в лице Владимира Путина. Это Аляска. Я считаю, что это самая безопасная точка на сегодняшний день, которую можем мы предотвратить любые провокации, да, с учетом ряда обстоятельств. Ну и вот геоданные показывают о том, что на сегодняшний день и вот в ближайшую неделю там будет благоприятная погода с точки зрения, так сказать, не только подготовки к переговорам, но и вообще хорошая погода будет. Поэтому и отдаленность Аляски, отдаленность переговорного процесса, безусловно, повлияет очень сильно на безопасность. Потому как сегодня очень важно провести эти переговоры вдалеке от, так сказать, возможных ударов, возможных провокаций, которые бы могли бы быть в любой другой стране. И мы об этом прекрасно знаем, что Европа очень тщательно готовит ряд подразделений ВСУ для выполнения специфических задач, используя их как свою перчатку, которая, безусловно, будет подгребать жар, будет выполнять самые такие задачи по созданию каких-то критических важных объектов, по уничтожению и так далее. То есть в любом случае готовят убийц, готовят тех, которые будут беспрекословно выполнять все те задачи, которые будет ставить Европейский Союз. Ну а в частности? В частности, провокации уже начались. Это говорит об усилении отправки бэков по Черноморскому побережью. Это усиление ударов по БПЛА по нашей гражданской инфраструктуре. Буквально вот несколько суток назад противник, мы заметили противника, он уже, и это констатируем факт, использует для перемещения БПЛА это логистические пути, да, то есть это автомобильные дороги, это железнодорожные направления, где идут пассажирские поезда. Вот по этим линиям, по этим маршрутам отправляют свои беспилотники. Это очень важно об этом сказать, потому как удары, которые были и по Ростовской области, по станциям нашим железнодорожным, конечно, приносят большой вред. И здесь нужно тоже очень четко понимать о том, что по всей вероятности на Украине железная дорога не должна существовать, как и энергетическая система. Как говорится, глаз за глаз, да? Но в дальнейшем, рассматривая происходящее, полуостров Крым находится под сильнейшими ударами также систем БПЛА. Мы знаем, что несколько дней назад были применены Киевская хунта и Storm Shadow, были применены и штурмовые группы, которые, к сожалению, для них были уничтожены. На Херсонском направлении здесь у нас, в принципе, без существенных изменений, да, но, насколько я понимаю, партизанские наши отряды работают не только по самому Днепру, да, но и по практически правому берегу. Это хорошо, это правильно, и эта работа будет только там усиливаться. Такая же часть сегодня у нас происходит на Запорожском направлении, хотя здесь, по большому счету, фронт пока без существенных изменений. Идут основные бои, это Орехово, Токмачка и так далее. Здесь выстраивается система у нас и ПВО, выстраивается и артиллерия, выстраивается и наши подразделения, которые ведут глубинную разведку для того, чтобы нанести существенный удар по противнику, тем самым облегчить продвижение наших штурмов. На Донецком направлении точка соприкосновения, которая сегодня есть, это Мирноград и Покровское направление. Это говорит о том, что бои здесь не прекращаются, а только ужесточаются. Также есть понимание того, что наши парни героически заходят уже в сам Покровск и наводят там шороха. Это тоже тщательная, длительная подготовка, морально-психологическая подготовка военнослужащих для того, чтобы самостоятельно в одном лице зайти непосредственно на населенный пункт, быть там корректировщиком, высматривать, так сказать, и выглядывать, где передвигаются ВСУшные подразделения, передавать точечные данные, наносить по ним удары. Это все существует, это происходит. И, безусловно, сегодня уже другая война, не та, которая была буквально несколько лет назад. Мы сегодня усиливаем и группировку наших систем БПЛА, мы усиливаем сегодня группировку и непростых БПЛА, а те, которые наносят удары по критической, важной военной инфраструктуре практически по всей территории Украины, вплоть до границы с Польшей, там, Румынией. То есть специалисты наши работают. Не так недавно одно из ударов было нанесено по подразделениям АЗОВ, запрещенной Российской Федерации. Я считаю, что вообще этих негодяев, тварей нужно не только не оставлять, а просто их уничтожать. Потому как после их зверств, после освобождения нами населенных пунктов, конечно, мы приходим в такое состояние оцепенения. О том, как они расстреливают мирных граждан, такие случаи не единичные, с учетом того, что люди отказываются покидать свои дома, отказываются переезжать на ту часть киевской невостребованной хунты. И сегодня даже вот прерогативом, в принципе, в киевской хунте, и такое указание есть, собирать всех тех переселенцев, которые на востоке Украины были, отправлять их по мобилизации в подразделение ВСУ. Такая часть есть, об этом и пленные говорят, об этом и говорит и самим паблики киевской хунты. Ну, что поделаешь, как есть, так оно есть. Ненависть, презрение, она была, есть и будет к Донбассу, и никуда от этого не деться. Следующая точка, это безусловно, Часов-Яр, где воздушно-десантная дивизия, 98-я гвардейская, сделала очень важную работу в целом и с добровольческим корпусом, с казачьими подразделениями, но основной, так сказать, удар, основную силу, которую применили, это были десантники. Ярославские, Ивановские, Костромские, которые с честью выполнили эту сложнейшую задачу, сложнейший город, тем более, что часть этого города практически была и подземная, и нужно было, и необходимо было это все выявить, пройти и денно, и ночно. И в этой части, конечно, очень хорошо помогал туман, в этой части хорошо помогала и артиллерия, которую десантура самостоятельно наводила, корректировала и вела глубинную разведку. Ну, понятно, что не без помощи и сторонних наших приданных подразделений, которые прикрывали практически фланги нашим десантникам и дальше продолжают двигаться. Здесь выстраиваться сейчас, я так понимаю, по Константиновскому направлению. Тем более, что противник за время, пока мы освобождали Часов-Яр, практически сделал полукольцо оборонительное. Сейчас и в данный момент они центр города также перекапывают абсолютно весь, укрупняют его, выгоняют местное население из домов. Те, которые будут отказываться уходить из многоэтажек, будут минировать. Такое было в Бахмуте, в Солидаре, такое было в Часовом Яре. Поэтому говорить о том, что Украина любит и уважает своих жителей, это, так сказать, в кавычках, не более, не менее. Украина как убивала своих детей, так и будет убивать и дальше. Ну, перемещаемся на сербское направление. Здесь также добровольческий корпус российской армии пододвигает противников все ближе и ближе мы находимся. Интенсивно используются здесь также наша система БПЛА. Интенсивно работает артиллерия. По поводу вот, самих танков сегодня, БМП, в принципе, они отошли во вторую линию фронта, обороны. Но при поддержке пехоты, штурмовых наших подразделений с максимальным обвесом, безопасным для от БПЛА, они выходят и работают очень точечно. Здесь также нужно отметить героизм наших танкистов, так как на один танк бывает прилетает порядка от 10 до 12 БПЛА. И многие эти удары наши танки сдерживают. Даже очень сильно поврежденные возвращаются непосредственно уже в безопасную зону, идут на эвакуацию, на ремонтное подразделение и на восстановительные мероприятия. Это тоже очень важно, так как техника повышенной выживаемости, она постоянно модернизируется, постоянно идет с ней работа. Ну и самое главное, конечно, здесь зависит еще от обучаемости экипажа и борьбы экипажа за выживаемость данного изделия, данной машины. Это очень важно, так как в любом бое нужно прекрасно понимать и знать практически все мелкие и крупные узловые детали, возможности техники для того, чтобы на ней потом впоследствии эвакуироваться в случае критического поражения или нанесения удара. Следующее направление, это у нас сегодня Торска. Здесь также очень сложная местность. Еще в 22-м году и в марте месяце мне приходилось непосредственно здесь участвовать с подразделением, с казачьим подразделением 11-м БТРО Луганской Народной Республики. Несколько раз здесь это подразделение находилось в окружении. Сдерживали большой натиск противника. Участок крайне сложный, не менее сложнее, чем по Часово-Яровскому направлению. Но здесь очень хорошие успехи развиваются в наших подразделений. И если мы возьмем этот выступ, для противника это будет, так сказать, тяжелый урон. Тяжелая потеря данного выступа. Сватовское направление у нас здесь пока без существенных изменений. Купинское. На Купинском направлении ситуация сегодня разворачивается в нашу пользу. Заходят также наши диверсионные группы уже в сам Купинск. И работы здесь ведутся и поддерживаются работы не только артиллерии, но и точечно выбивается БПЛА. И также надо отметить, что сегодня многие бои у нас происходят воздушные. Это БПЛА против дронов противника. В этой части уже появляются асы, мастера, которые практически безошибочно определяют возможности западных вооружений, которые поставляются, и безошибочно их выявляют и наносят мгновенный удар по их уничтожению. Касательно по Харьковскому направлению, здесь также у нас пока без изменений идут ожесточенные бои в районе Волчанска. На Курском направлении противник пытался за крайние сутки несколько раз контратаковать, но безуспешно. На Сумском направлении была информация о том, что зашла какая-то там диверсионная группа на нашу территорию в районе Брянковской области. Но это были заблудившиеся пограничники. Мало того, что заблудившиеся, они еще понесли там серьезные потери. Практически 80% их группы было потеряно. Поэтому задачи по обеспечению безопасности наших границ, они не снимаются. Примерно такая обстановка на сегодняшний день по линии соприкосновения.
Да, Виталий, вот по поводу контратак. С одной стороны, я много информации вижу о том, что сейчас довольно тяжело войскам киевского режима переходить где-то в контратаки, ну или серьезно, да, контратаковать, потому что они сейчас находятся на многих направлениях в глухой обороне, как это называется у военных. С другой стороны, есть информация как раз, что какие-то подразделения, которые находились в глубоком тылу, сейчас перебрасываются на какие-то определенные направления для того, чтобы как раз вот к встрече, к саммиту США-Россия, значит, показать некую активность, да, от этого от них требуют прежде всего европейские страны, европейские лидеры, чтобы они показали о том, что, значит, они еще могут что-то делать. Вот есть некий такой, да, там, противоречие в этих двух подходах. Вот на ваш взгляд, все-таки, да, чего нам ожидать? Действительно ли могут они свои резервы, которых и так не очень много, как я понимаю, задействовать именно для какой-то такой пропагандистской, что ли, атаки?
Гея, ну здесь нужно четко понимать о том, что возможности для контратак за вот, крайнее время, да, практически уже больше полугодия с момента освобождения Курской области, они прекратились. При прослушивании их эфира, а мы знаем практически все их подразделения, где дислоцируются, в каком количестве и куда они будут направляться и так далее. То есть это все контролируемый процесс. Касательно по провокациям. Ну, в эфире при радиоразведке мы не наблюдаем новых абонентов. А это говорит о том, что если бы были бы новые, появлялись где-то абоненты, даже там в 100-километровом или 150-километровом районе, то мы, безусловно, бы это обнаружили бы, и, безусловно, мы знали бы, где что концентрируется. Так как сегодня у нас возможности радиоэлектронной разведки, спутниковой разведки, они существуют, никуда от этого не уйти, они только усиливаются, и в случае появления какого-то скопления наносится мгновенный удар. По поводу диверсионных групп. Те диверсионные группы, которые были ранее подготовлены, они стерлись. И провокации, которые сегодня якобы они готовят, они являются в действительности. Но мы к этим провокациям готовы. Я не буду говорить в эфире, что мы можем предоставить в качестве ответного удара, да, и в каких направлениях. Но мы по всем участкам, в принципе, готовы на 100%. Об этом свидетельствует не только то, что усиление идет в личном составе, в технике, да, но есть еще и другие способы и методы влиять полностью на и контролировать данную ситуацию. Поэтому, безусловно, мы должны всегда быть готовы о том, что провокации где-то какие-то будут, но каким-то образом повлиять на те международные процессы нашей страны ни в коем случае они не изменятся. Поэтому все то, что сегодня на фронте происходит, пока у них личного состава хватает для сдерживания якобы наших подразделений. Но давайте будем говорить честно, и я неоднократно об этом говорил, о том, что сегодня российская армия не в полном объеме воюет на линии боевого соприкосновения. Практически какая-то четвертая часть, то есть одна рука и три пальца сегодня, в принципе, выполняет эту боевую задачу. Потому как, если бы вся армия сегодня встала бы и пошла, поверьте, никому там хорошо бы уже не было, и уже бы давно все закончилось. Но есть решения, есть выверенные решения, которые дают нам понимание возможности, подготовить и доукомплектовать наше подразделение, прежде всего техникой, создать резервы, и резервы надо создавать очень мощные, с учетом того, что Запад не отбросит идею и смысл, и замысел по поводу нанесения нам вреда через Украину. Это будет продолжаться, независимо, какие процессы будут происходить там сейчас на Аляске при переговорах. И ждать радикальных изменений здесь ни в коем случае не надо ждать. Поэтому войска будут двигаться, все это будет происходить в том виде, в котором сегодня это существует. Ну а мы, конечно, безусловно, будем усилять направления, те, которые сегодня для нас стратегически важны. Это Покровское, это Часояровское направление, это Купинское направление, это Сумское направление. Ну, здесь более сдержанно будет, а вот по нашим направлениям более активно. Возможно, еще не исключаю тот вариант о том, что всякие попытки вот на Херсонском направлении также перейти в контратаку, здесь есть природная, так сказать, заградительная линия, это река Днепр, и перейти ее на сегодня практически для противника все оккупировано, и возможности таких не предоставляется. Но усиление оно есть, оно присуще этому. Все, что необходимо сегодня, оно уже подготовлено. Поэтому будем дальше двигаться, независимо от того, что говорят там по телевизору, какие спектры, которые выдвигают западные аналитики, что там рассказывают. То есть это слушать не надо. Вот то, что сегодня на фронте происходит, это самый лучший договорный способ проявления героизма и мужества наших ребят и проявления нашей силы и воли нашего государства будет говорить само за себя. Поэтому ждать, еще раз говорю, каких-то существенных и быстрых изменений здесь мы не надеемся, и об этом знают, и мы неоднократно встречались с командирами подразделений. Они точно так же внимательно следят и за политической обстановкой, потому как доносить информацию для личного состава в тех объемах и в том виде, как оно должно быть, и как мы это анализируем, это доносится для того, чтобы мы понимали, и солдат понимал, и да, в принципе, бойцы, обычные бойцы, они знают и уверены о том, что Запад не оставит попыток и дальше поставлять вооружение и двигаться на разрушение всех тех ранее договоренностей, которые, в принципе, никогда и не выполнялись Западом. То есть они в этом не заинтересованы.
Спасибо большое, Виталий. Виталий Киселев, военный эксперт, полковник ЛНР, телеграм-канал «Настоящий полковник». Виталий Киселев был на прямой связи с нашей студией. Сейчас мы подходим к новостям, сюжетам, затем вернемся в студию и продолжим.
Формула смысла. Погода.
О погоде на сегодня на территории России. В Мурманске днем 20-22, кратковременный дождь. В Архангельске около 20 градусов, также возможны осадки. В Калининграде без осадков и 20-22. В Казани плюс 23, кратковременный дождь. В Самаре до плюс 25 градусов, переменная облачность. В Нижнем Новгороде 22-24, возможны осадки. В Волгограде плюс 29, без осадков. В Краснодаре 32-34, переменная облачность. В Сочи плюс 26, плюс 28, синоптики осадков не обещают. В Санкт-Петербурге днем облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь. Температура воздуха в городе на Неве составит 20-22 градуса. В Москве днем облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь и плюс 21.
Реклама.
Коллекционная недвижимость от Gulls Development. Камерный проект класса Deluxe Cosmo 422. Архитектурный шедевр в эксклюзивной локации на набережной Москвы-реки с видами на знаменитую высотку на Котельнической. Абсолютная приватность и тишина в 7 минутах от Кремля. Квартиры и пентхаусы с террасами в Cosmo 422. Уверены, вы оцените их по достоинству. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Gulls Cosmo Дамянская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
Самое время заменить масло в коробке передач. Звоните на СТО «Фильтр». Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. 235-11-11. Код 495. 235-11-11. stofilter.ru.
Здесь все видится.